Строим духовное общество.
Шалом,
мы проводим урок по теме «Вера в учителя». Мы читаем статью из трудов Бааля Сулама на странице 559, статья 40 «Какой должна быть вера в учителя?». Страница 559 «Труды Бааля Сулама», 40-я статья «Шамати». «Какой должна быть вера учителя?». Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире.
Микола Афханов, Шанахмзихим.
Из всех свойств, которыми мы должны вооружиться на нашем пути для раскрытия Творца, то есть силы отдачи, чтобы она пребывала в нас, нам нужно также и работать над понятием, которое называется вера в своего учителя. Потому что есть у человека какой-то учитель. И, конечно, человек не может постичь его, почувствовать его, понять, как он большой, маленький, плохой, хороший. Это все каждый отвергающий отвергает в своих недостатках, как относительно товарищей. Но есть разница между тем, как человек должен вести себя относительно товарищей, чтобы определить связь с ними правильную, чтобы раскрыть Творца, свойства отдачи, объединения, и как он должен относиться к учителю, к раву. Это не связано с самим человеком, который учит его. Нет, учитель это принимает это на свой счет, как учитель относится к нему, такого нет. А это понятие как по отношению к товарищам. Я не вижу товарищей, я не говорю об их лицах, их качествах, а понятие товарищ — это внутреннее, духовное понятие. Это часть моей души. Духовная часть во мне должна соединиться с духовной частью в нем. И эту духовную часть в нем, ее я называю товарищ. То же самое относительно учителя. Это не человек в таком виде, как он проявляется в его поведении. Это внутреннее понятие, к которому нужно присоединиться. Я бы сказал, что центр группы, к которому она должна прийти в объединение всех товарищей, а потом они раскрывают именно точку своего соединения. Это называется объединение с учителем. Учителем каждого и всех вместе. Если у меня есть 9 разных товарищей, то, что объединяет нас, это тот один, который для всех один, называется их учителем, наш рав. Это понятие, еще раз я говорю. Мы должны немножко отстраниться от тел и характеристик, которые относятся к телам, а это духовные понятия. И тогда нам будет правильнее, чище, легче говорить о любви к товарищам, любви к раву, вере в мудрецов, вере в учителя, и тогда мы не ошибемся. И, кроме того, тогда мы сможем из того, что мы говорим в терминах внутренних свойств, о любви к товарищам, о внутренних качествах, о любви к Раву, верь в Рава, тут есть разница, мы еще поговорим о ней. Из этого мы сможем построить наше правильное отношение к Творцу и подготовим место для его раскрытия. Потому что без этих подготовок в объединении с товарищами, для любви с товарищами, объединение с Равом для любви к Раву, нельзя подготовить клей для раскрытия Творца. И эти состояния нужно пройти. Давайте посмотрим, что пишет об этом Бааль Сулам. У нас есть Шамати, 40-я статья. Какова должна быть вера в учителя?
Страница 559.
Да.
Известно, что есть два пути. Левый и правый. Правый от слова «повернуть вправо». От сказано «вы поверил Творца». Означает веру Творца. И когда учитель говорит ученику идти правым путем, где правый обычно означает совершенство, а левый абсолютно несовершенный, то есть такой, в котором отсутствует исправление, то ученик должен верить своему учителю, говорящему идти правым путем, который называется совершенство. И совершенством, которого должен достичь ученик, считается такое состояние, когда человек рисует в своем воображении картину, как будто он уже удостоился полной веры в Творца, и ощущение его таково, что человек управляет миром добром и творит добро. То есть весь мир получает от него только добро. Несмотря на то, что он, когда смотрит на себя, то видит, что у него ничего нет. А когда он смотрит на мир, то он видит, что весь мир страдает. Кто больше, а кто меньше по своей ступени. И на это он должен сказать, как написано, «глаза у них, да и не увидят». То есть, пока человек находится во власти многих, что называется, у них, он не увидит истины. А власть многих — это власть двух желаний, когда он верит, что хотя весь мир и принадлежит Творцу, но все-таки что-то подвластное человеку. На самом деле он должен аннулировать власть многих во имя полной власти Творца и сказать, что человек не должен жить ради себя, а все, что он желает совершить, должно быть для Творца и ради его удовольствия. И таким образом он окончательно аннулирует свое правление и будет находиться в единственной власти, власти Творца. И только тогда он сможет увидеть истину, увидеть все то добро, которым управляет Творец миром. Но пока человек признает власть множества, то есть у него есть все еще два желания, как в сердце, так и в разуме, нет у него возможности видеть истину. А он должен идти верой выше знания и сказать, есть у них глаза, да не увидят истины. И даже когда человек смотрит на себя, он не может знать, находится ли он сейчас в состоянии подъема или в состоянии падения. И это он не может знать. Например, ему кажется, что сейчас он в падении, но это неправильно, так как именно в это время он как раз может находиться в состоянии подъема. Ведь сейчас он видит свое истинное состояние, то есть понимает, насколько он далек от работы на Творца, а значит, приближается к истине. И наоборот, ему дают видеть себя в состоянии подъема. А на самом деле он находится во власти желания получить ради себя, то есть в падении. И только тот, кто признает одну единственную власть, может отличить правду от лжи. А потому человек должен положиться на мнение Высшего и верить в то, что он говорит, то есть поступать, как указывает ему учитель, вопреки многочисленным сомнениям. Несмотря на то, что он видит множество знаний, которые не совпадают с мнением учителя, он должен верить в учителя, и то, что он видит во многих книгах, которые не совпадают с мнением учителя, он должен сказать, что пока он находится во власти многих, нельзя понять правду и видеть ее в других книгах. И пока человек не удостоился раскрытия истины, Тора будет для него ядом смерти. И почему говорится, что если не удостоился, то Тора становится ядом смерти? Это потому, что любые премудрости, которые человек учит или слышит, не приносят никакой пользы и не приближают его к жизни, то есть к слиянию с Творцом, а наоборот. То есть каждый раз он становится только дальше и дальше от слияния с Творцом, а все, что им делается, только для нужд своего тела, и называется ядом смерти. Поскольку он все больше удаляется от жизни, называемой отдачей, и это приносит ему смерть, а не жизнь. Поскольку он все больше удаляется от свойства отдачи, называемой подобием Творцу, о которой сказано, как он милосерден, так и ты будь милосерден. Еще необходимо знать, что во время нахождения в правой линии человек может получать высшее наслаждение, ведь благословенный прилепляется к благословенному. То есть в состоянии совершенства человек называется благословенным и находится в единстве свойств с Творцом. А признаком совершенства служит радостное настроение, иначе далек он от совершенства. И об этом сказано мудрецами, лишь только в радости исполнения заповеди воцаряется шхина. И пояснение в том, что причина появления радости является заповедь. То есть то, что учитель заповедал человеку идти в правой линии, то есть он выполняет заповедь учителя, который заповедовал ему определенное время идти в правой линии, определенное время в левой, и левая всегда находится в противоречии с правой. В левой линии делается расчет, и он начинает смотреть на приобретенное в работе Творца, и тут открывается, что у человека ничего нет. Как же он может быть в совершенстве? Но, несмотря на это, согласно заповеданному учителю, он идет выше знания. И получается, что все его совершенство построено верой выше знания. Это называется вера. И в этом таинство: во всяком месте, где разрешу вспомнить имя мое, приду к тебе и благословлю тебя. Во всяком месте, то есть, хотя ты пока и недостоин быть благословенным, все равно даю тебе свое благословение, потому что ты предоставил место радости, внутри которого может воцариться высший свет.
Здесь мы видим, что Барсалам говорил об одном характере, об одном аспекте соединения ученика с Равом. Это быть все время в правой линии, что в той мере, в которой учитель ученик старается быть в правой линии и с ее помощью прилепляться к учителю, он получает таким образом от своего учителя и радость, и основу условий для пребывания шхины, потому что шхина пребывает только исходя из радости заповеди. То есть нет радости, а радость возникает от того, что он исполняет то, что указывает ему Рав, поэтому это называется заповедь. А что Рав заповедует, указывает быть в правой линии в радости. То есть быть во всех состояниях, как в правильных состояниях, хороших. И нет ученика достаточно сил пока что, возможности удерживаться, нет никого кроме него, поэтому для него есть, перед ним есть его Рав, который так может с ним вести себя. Поэтому тут мы видим, что Рав исполняет определенную роль по отношению к ученику. Ученик все время должен чувствовать свое обязательство перед Равом, что Рав заповедует ему быть на прямом пути, правом пути, в радости, в объединении, и ученик, как по приказу, как ему заповедано, находится здесь в том, что исполняет это. Поэтому радость заповеди, радость того, что это заповедовано ему, и он делает это, и поэтому он приходит к состоянию соединения правильным образом. Из этого ему раскрывается место радости, место, правильное место для раскрытия шхины. Это только одна часть, которая есть в отношениях ученика к учителю, это вера в Рава. Что Рав говорит ему, что все, что происходит, это происходит во благо, и нужно всякий раз идти только от радости к радости, от доблести к доблести. Ученик берет это как факт, потому что не пользуется своей головой, а пользуется головой учителя. В духовном у нижнего нет головы всегда, он всегда часть высшего. И так поэтому он может продвигаться. Без того, чтобы он прилепился к Раву, по крайней мере, в таком виде, то есть это в правой линии, он не может продвигаться. Всегда будет в беспомощности, в отсутствии хорошего настроения и не сможет идти. Построить место для пребывания шхины не сможет, потому что это должно быть уже в оптимизме, в радости, в включении в правую линию. Это одно, когда мы говорим о роли ученика относительно учителя. Вторая роль — это возвеличивать Рава как большого выше всего, что в той мере, в этой мере у ученика есть силы, и силы для продвижения, и он действительно может тогда пройти все состояния, которые находятся перед ним. Если он упал, это признак того, что прежде всего он упал в состояние, когда Рав его уже не велик в его глазах, у него Рав низкий, и в мере низости Рава он сам находится на уровне еще ниже него, как он представляет себе относительно Рава. Где у нас есть эта вещь? А? Ученик, которого изгнали, изгоняют с ним Рава. Это тоже нам стоит, может быть, сейчас почитать. И еще у нас есть по поводу раскрытия Рава, величия Рава, веры в Рава. Здесь много видов. Нам надо понимать, что Рав — это на самом деле центр группы, потому что он относится ко всем поровну, ко всем товарищам. И поэтому то, что общего они могут между собой взять, это тот образ, который называется Рав, учитель, это не я случайно, это то, что они выстраивают перед собой, и так они относят это, можно относить ко мне, неважно, мы все исполняем функции, никто не получает это, ученик — это не ученик, это внутренняя часть в нем, Рав — это не в этом случае я человек, а внутреннее понятие духовное, которое можно представить себе, что относится ко мне. И так, выстраивая такие вещи, точку в сердце человека, собрание точек, которые представляют собой центр группы, голова центра группы — это Рав, и тогда отсюда обращаются, строят, правильно сказать, место для пребывания шхины в радости, в уверенности. Когда так выстраивают правильно, то раскрывают Творца. Где это?
Это находится в послании 10 Бааль Сулама. Написано, что человек, которого ученик, который в изгнании, с ним вместе Рав. Это означает, как и это после того, как он прилепен к истинному Раву, во время то есть не сможет он сложаться от своего учителя более, чем представляет он в своем сердце.
Потому что нет другого образа у Рава, чем то, что представляют себе ученики.
А тогда учитель его низкий и падший в той мере, в которой он оценивает его, поэтому изгоняет учителя его вместе с ним.
Вопросы? Да?
Ну?
Пока мы не начали заниматься семинарами и десятками, была такая общая атмосфера в группе, было понимание духовного пути, понимание вас как рава, было понимание, что все нормально, все находятся в одном и том же месте. Когда мы начали заниматься десятками, семинарами, мы видим, что есть, что у каждого свое понимание. С другой стороны, есть намного больше запутанности в понимании, что действительно хочет Рав, даже каждый день.
Ты меня радуешь? Если есть путаница, это признак того, что есть выяснение. И мы все еще не дошли до его завершения, но находимся в выяснениях. Мы каждый день все больше углубляемся в разные свойства. Следующий этап, когда мы присоединим к этим свойствам еще и свойства из Талмуда Сферот, из самой науки Каббала, и так мы войдем в состояние, когда наше кли и со стороны Авиюта, и со стороны впечатления от состояний будет все ближе и ближе нам. Будем продвигаться. Будем продвигаться к ощущению состояния, которое подобает уже для раскрытия Творца. То, что вы чувствуете себя, что действительно сегодня состояние гораздо более сложное, это прекрасно, это хорошо. Представь себе, что ты берешь кого-то, кто приехал, не знаю, там из космоса или из какой-нибудь там континента, с деревни какой-то там, не знаю, его привезли в большой город, ему начинают объяснять, как Зор объясняет нам в Сафра де Циньюта, что приехал какой-то крестьянин в город, ему дают разные пирожные, разные виды хлеба, питы. Он все время спрашивает, что это, откуда это, какие хорошие штуки. А ему говорят, это все из семян пшеницы. Он говорит, семена пшеницы я знаю, это же я делаю. Но кроме семян этих он ничего не знает. А они делают ему из этого. Что можно сделать из пшеницы? Понятно? Это источник жизни. Так в этом разница между уровнем животного, это пшеница, и уровень человека. Это хлеб в разных формах его. Так и мы входим в состояние, это новое. Мы не знали, что наука Каббала настолько полна психологии внутренней, внутренними нюансами. А как наша жизнь, она что, не такая? Конечно, такая. И на самом деле каббалист. Он не специалист по психологии людей в этом мире, потому что тут есть много таких искажений, не стоит заниматься этим. Но в науке Каббала это психология. Да, это через материалистическую психологию, которую мы пока что так мы учим, мы придем к божественной психологии. Да? Потому что когда ты собираешься познать божественное, как ты познаешь его? В своем желании получать, которое совершенствуется, чтобы стать желанием отдавать в разных аспектах, в желании отдавать, и против всех желаний, всех аспектов, которые у тебя есть желание получать, допустим, в этом мире, когда ты знаешь там своего ближнего, там друзья, жена, дети, вообще люди, ты хочешь быть только желание отдавать, вооружиться всеми такими отношениями к Творцу, еще больше того, в желании отдавать. И тогда ты начинаешь познавать и понимать, и ощущать его, и быть просто соединенным с ним. К этому мы приходим постепенно. Это путь. Но мы уже начинаем видеть, насколько эти свойства, которые мы изучаем, которые пока еще ощущаются в нашем желании получать в материальных формах, но ты увидишь, насколько они постепенно будут все больше и больше ощущаться в нас, в отношениях между нами, а отношения между нами могут быть изменены на ради отдачи, и тогда эти свойства, когда мы их прилепим к отношениям между нами, они изменятся на духовные свойства ради отдачи. Тут есть какая-то техника такая особая, как ты действительно изменяешь помощника против него, желание получать, чтобы оно работало иначе. И ты увидишь тогда, как две стороны медали, насколько они дополняют друг друга, что есть язык для нижних, язык для высших. И поэтому то, что мы сейчас изучаем, мы начинаем познавать свойства переходного периода. А потом придут еще вещи. Это путь будет все более интересным, потому что ты почувствуешь в нем жизнь из того, как это в нашем объединении совершенствуется и устанавливается в определенный прибор, из которого ты можешь говорить определенной лексикой, чувствовать в определенном наборе ощущений, чувств. Это мир. Мы не осознаем, насколько в этом мире мы выросли, у нас есть язык и чувства, и разные аспекты, можно расшифровывать какие-то вещи, выяснять. Сравнивать. Мы не очень осознаем это. В духовном, когда мы входим, там ты уже большой рациональный человек с разумом, чувством и со всем. Начинаешь работать над новым миром. Ты присутствуешь при своем рождении. Да.
Бенатайм. Ну а пока, как я ощущаю, как я вижу это, эти вещи, если мы относимся к Раву как к центру группы или глава центра группы, как вы сказали, каждый чувствует Рава, видит по своим свойствам, по своему корню души.
Кто так чувствует? Кто может сказать, что он вообще понимает, кто это и что это? Рав. Рав — это образ, который ты должен представить себе. Ты не знаешь себя, ты не знаешь товарища, не знаешь никого и ничего. А Рав — это понятие, это не человек. И даже если бы ты показал бы на меня, что ты знаешь во мне, а каждый отвергающий отвергает своих недостатков. Никто не знает никого. Это неправильный подход к духовному. Даже полшага сделать в этом направлении. Ну.
Это как мы ищем Рава в центре группы. Что значит мы ищем Рава?
Вы должны поэтому взять меня и сделать из меня тот образ, который соответствует вам для центра группы. Как ты берешь товарищей и делаешь из них те образы, которые соответствуют тебе, чтобы идти с ними, соединяясь с ними, строить из них центр группы. А центр группы, там Рав называется Рош, голова, и все товарищи вместе, все называются Гуф, тело. И в таком виде начинаем работать дальше с Творцом. Центр группы с Равом становится Шхиной, Кли для раскрытия Творца. Нужно больше думать об этом. Я понимаю, что это пока еще трудно, но зависит от того, как ты будешь стараться больше думать. Но это не говорится о людях. Если бы говорилось о людях, я бы стыдился здесь сидеть и слушать, как говорит наш Рав, большой, он особый. А так мне не стыдно, я не отношу это к себе. Не отношу это к себе. А, конечно, вы должны так говорить обо мне, да, чтобы прийти к Творцу. Вы делаете это. Я понимаю, я могу участвовать в этом с вами вместе. Понимаешь? У нас нет выбора, мы должны так делать из нашей профессии.
Кен.
Да.
Одет из Нью-Йорка спрашивает, что он ощущает. Он ощущает Рава, ему сложно с этим.
Мне тяжело? Почему вдруг? Наоборот.
Он Одет так чувствует, что вам трудно.
Не, мне не трудно. Я как раз рад, что мы говорим об этом. До этого на самом деле Я отменял эту вещь, потому что я думал, что вы все еще не способны говорить обо мне как о чем-то оторванном, о чем-то, что находится согласно своей роли в центре группы, особый человек с разными особыми свойствами, который как творец и так далее, и так далее. Но это так надо представлять себе. Сегодня я думаю, что прежде всего у вас нет выбора. Это обязаны так делать, чтобы продвигаться. Вот и все. Видите, что он пишет? Если не сделаешь так, у тебя не будет никакой силы для правильного продвижения. Нет выбора. Поэтому я не стыжусь. И не то, что мне комфортно, а некомфортно. Вообще в нашей работе нет комфорта. Откуда? Откуда этот подход животный? Неприятно, некрасиво, не говорите обо мне так, мне я стесняюсь, краснею. О чем вы говорите? Мы все мусор. Я даже не знаю, что сказать. И нужно подняться на уровень божественный. Мы должны исполнять разные работы. И в этих работах есть роли. Так я пришел к этой роли за 20 лет до тебя и учился, больше 20 лет, скажем. И учился, и поэтому я перед тобой должен обучать тебя. А что тут комфортного и некомфортного? Удобного и неудобного? Я действительно не понимаю. Что, не думаешь, что мне неприятно лично, потому что вы говорите обо мне красиво? Вы обязаны говорить обо мне красиво? Вы обязаны принимать меня как святого? А иначе вы не подниметесь в эту роль. Поэтому я должен помочь вам говорить обо мне так. Тут нет ничего, что лично относилось бы к моей личности вообще. А это относится к свойствам ученика, группы, объединения группы, Рав, Творец, Шхина, я не знаю. Если вы все еще не можете оторвать животное от духовного, мне не с кем говорить. Да.
Есть у нас Эльмаз из Казани. Он спрашивает, что значит быть в правой линии относительно Рава?
Не относительно Рава, а быть в правой линии по указанию Рава. Рав говорит тебе, что все исходит свыше, и все тебе во благо, и ты должен идти все время в правой линии, в радости, да, и принимать все эти вещи, что они самые лучшие для тебя, и он укрепляет тебя в этом, и показывает тебе пример каждый день, и ты должен принимать все эти вещи, и согласно этому работать. И насколько ты будешь падать, не падать, это не важно. Потому что по отношению к Раву, даже если ты не каждый день с ним 24 часа в сутки в вере в Рава, это тоже полезно. Тогда как с Творцом, то только ты готов и входишь в вечную связь. И поэтому здесь должна быть такая роль, как Рав. Да.
Амнон из Бершева спрашивает, с какой силы Рав, ученик раскрывает Рава?
Силой веры, глаза у них и не увидят, как он относится к товарищам. Тоже так же должен относиться.
Это непонятно.
То, что ты своей силой ты отменяешь, товарищи, если ты еще не отменяешь их, вы еще не начали соединяться. Если начнешь действительно соединяться, ты увидишь, насколько ты будешь смотреть на них. Не на что смотреть вообще. Дайте мне обезьян, собак, ослов тут лучше было бы. Ты увидишь, насколько ты будешь отменять их. Пока вы не дойдете до того, что вы ненавидите друг друга и так далее. Конечно. Поэтому тут должна быть работа в вере, в высшее знание. И относительно товарищей, относительно Рава. Да.
Если бы Амнон был бы здесь, он бы спросил, а что такое тогда мой внутренний Рав?
Я не знаю. Твой внутренний рав, я его не знаю. У тебя есть такой рав, покажи мне его.
Он об этом спросил, как я прихожу к моему внутреннему раву.
Я не знаю, кто это. Камерин что спрашивает, он не знает, о чем идет речь.
Спрашивает гость из Загреба. Может быть, что ученик связан с равом больше, чем с товарищами?
Нет, такого не может быть. Связь с равом для того, чтобы исполнять то, что он говорит. Это не связь в самой связи. Это связь через исполнение того, что он указывает. Послушай. А с товарищами нет. А с товарищами он может быть связан, потому что они находятся вместе. Равны, каждый может помочь друг другу, один поддерживает другого и наоборот, есть прямо и обратно. У них есть один рав, и они должны исполнять то, что он говорит. Эти условия, если их соединить вместе, у них есть уже центр десятки.
Есть здесь вопрос, что это за объединение такое вместе, и какая связь между верой учителя и связь с товарищами? Что это за связь такая?
Когда вы исполняете указания и заповедь рава между, в связи между собой. Он обязывает вас, чтобы вы соединились.
Йосеф из Афулы спрашивает, как мы, ученики, можем постоянно давать относительно друг друга пример в величии рава, не играя, а действительно. Он, собственно, спрашивает, не играя, а по правде, как это делать?
Не знаю, что такое настоящая игра, это все игра. Какой настоящий может быть? Никогда это не может быть настоящий. Если тебе кажется настоящий, то это большая ложь. Мы не должны говорить этими словами истины и неистины. Не нужно говорить об этом, потому что это наверняка все ложь. И это не важно мне, это меня не заботит. Вся игра так устроена. Пока я не прихожу к контакту с Творцом, когда я начинаю в дающих килим, нет никакой истины у меня в руках. Ясно? Прекрасно. Успокоились, кроме этих обычных наших зануд. Кто?
О, Питер, Вакаша.
А, Питер, пожалуйста.
Что значит достраивать оба срава? Из чего мы можем достраивать, если у нас ничего нет?
Образ рава вы должны строить из того, что он дает приказ, и вы исполняете этот приказ как вашей головы. Вашей головы. Если рав говорит, что вы должны быть соединены в таком-то и таком-то виде, как мы учим уже годами, постепенно продвигаемся все больше и больше сейчас в более частном виде. И вы должны из этого услышать, что вы должны исполнять то, что строит рав, вы строите этим образ рава. Откуда я знаю, что у меня есть образ кого? Не знаю. Допустим, Ури Шабтай. Да? Откуда у меня есть его образ? От того, что я слышал от него такие-то мнения, видел его в таких-то реакциях. Да? Из этого у меня есть его образ. То есть, когда я строю образ рава, когда я вижу, слышу от него такие-то советы, стараюсь исполнять их в таких-то реакциях с моей стороны, я строю его образ. Конечно, это не он, а я строю его так. Поэтому Тора говорит, как я должен построить образ рава самого большого, как Творец. Вот и все. Это я строю. Это не то, что он такой. Я строю. Почему? Потому что иначе я не смогу исполнять то, что он говорит. А если я не буду исполнять, что он говорит, я не смогу продвигаться, потому что мое продвижение в духовном только согласно его указаниям, его советам. А главное — это идти в правой линии.
Только
понятие это, только поймите, насколько оно очень-очень важно.
Вот
теперь относительно товарища то же самое. Относительно товарища я должен построить себе то же самое. Только относительно товарища так. Относительно Рава. Может быть, я сегодня слышу, а потом нет, а потом снова слышу, потом снова нет. И так я относительно Рава нахожусь в разных таких состояниях попеременно. Относительно товарища. Это тоже то же самое. Я могу оценить его как Рава. Вместе с этим я обязан ценить себя относительно него как Рава. То он больше меня, то я больше него. Это относительно товарища. Относительно Рава нет. Относительно Рава всегда он больше. Только может быть, что я упал из этого состояния или нет. А относительно Творца не может быть никогда. Там это обязано все быть навечно. Постепенно это будем жить с этим. Да.
Где проходит граница, когда мы можем превратить Рава в что-то животное, как мы видим в группах религиозных, когда Рав превращается в что-то такое?
Мы
прежде
всего относимся к Раву как к инструктору. Мы относимся к нему как к святому инструктору. То, что он говорит нам, это направляет нас на Творца. Если учитель, Рав, направляет меня на Творца, он становится для меня с того же уровня святости, как Творец, потому что он обучает меня, если Рав учит, как это называется? Ты должен прекратить спать. Я понимаю, что ты... Но это нам не подходит. Нам нужно тебя на должности. Так что получается так, что учитель обязан быть как Творец, потому что он обучает тебя, выстраивает тебя, чтобы ты раскрыл Творца. Поэтому ты должен видеть в нем ту же святость. Это не может быть, что это, что ты попользовался им и отбросил. Нет. Он выстраивает тебя, чтобы ты пришел в центр группы, ты тогда придешь к нему, к учебе из уст в уста, ты тогда получишь уже от него связь с Творцом. Да.
Рав, это должно быть какая-то внутренняя ступень, которую я строю внутри себя?
Внутри себя я не знаю, кто такой ты, что ты говоришь внутри. Нет такого внутри меня. Есть группа, которая становится одним целым. Там ты строишь эти вещи вместе со всеми, и никто уже не говорит о себе «я».
Когда мы объединяемся, это становится свойством, которое живет внутри группы? Или...
Допустим, да, ты спрашиваешь о вещах, которые пока еще... Допустим, так. Я могу сказать «да», потому что пока еще это...
Я скажу, почему я спрашиваю. Я не раз слышал, как вы говорили, что мы не хотим прийти к состоянию, когда мы делаем из вас, так как это случается в религиозных группах, когда Рав превращается во что-то такое.
Это потому что там это не наставник, и у них нет никакого сопротивления сделать из него святого и отнести святость к его материальным свойствам. У нас мы говорим так, что и товарищ — это не то, что ты видишь. Это духовная суть, которую ты потом раскроешь, и ты вообще не связан с его телом, ни с тем, что ты, ни с чем, что ты сейчас чувствуешь, и Рав также. Все это относится уже к духовному измерению.
Спасибо. В заповедях Рава, в части заповедей Рава есть какая-то цель, чтобы мы не упали и пришли к познанию зла?
К осознанию зла не приходит с помощью падений. Мы никогда не направляем себя на падение, на то, чтобы ты споткнулся. И Рав никогда тебе не делает, Творец тебе не делает ничего плохого заранее, ты не способен. Но только поднимают святость и не опускают. Нет. А то, что ты судишь товарища, Рава, Творца, на чашу заслуг или... Наоборот, это твой вопрос. Ты можешь сказать, что он ставит тебе препятствия, но он тебе не ставит препятствия. Да?
Так что делают с этими заповедями, которые невозможно выполнить?
Тебе кажется, что невозможно. Что делать?
Но это ставит меня в состояние... Есть какая-то скрытая цель здесь?
Может быть, тебе не удается, например, потому что пока еще эти вещи не могут существовать из-за того, что другие келим пока еще недостойны, не находятся в системе, объединенными с тобой. Ты еще не раскрыл, не увидел их и так далее. Тебе кажется, что только ты, по сути дела, святой, а другие нет, и поэтому ты проигрываешь.
Нет такого воспитания дать такое задание, где мы не преуспеем в духовном воспитании, чтобы мы пришли к каким-то неисправленным келим.
Это что-то другое, это то, что ты раскрываешь препятствия. Но это не то, что называется, что тебя именно опускают, а это называется падение для подъема. Это что-то другое. То, что я раскрываю еще неисправность, нужно исправить. Еще неисправность надо исправить. Это нормально. Это в процессе.
Это с нашей стороны. Я спрошу с вашей стороны. Вы ведете меня, чтобы раскрыть неисправное состояние?
Нет, как Творец. Нет. Я не раскрываю неисправности, ты раскрываешь их. Это вообще не моя роль, я не раскрываю. Не-не-не. Я не понимаю. Может быть, в материальном ты смотришь, что это происходит?
И там, и здесь.
Нужно еще учиться этому из жизни. Это неправильно.
Ты хочешь
сказать так, что иногда Рав показывает нам неисправленность, и это для подъема, для исправления. Так или нет?
Это то, что пути духовного воспитания.
А что, если не может быть не в пути? Мы находимся в системе, где есть свята и келим. Кроме этого нет ничего. Эта система, она все время обновляется. От разбиения решемот начинает раскрываться обратно на пути подъема из состояния этого мира в мир бесконечности, и тогда отношение между святами и келим, все это определяет и для тебя, и для товарищей, и для меня, и для всей системы. Что ты хочешь сказать? Что как может быть, что что-то не на пути. То, что приходит сатанинское действие, всякие такие вещи, это мы будем учить. Но это не для нас, это не очень... Не то, что... Будем учить такие особые вещи, которые иногда происходят в истории. Насколько они тоже происходят для того, чтобы ускорить развитие. Он пишет об этом, мне тоже кажется, в каком-то месте. Но благодаря этому... А, раскрытие Зор, он пишет, что это произошло во время... что само раскрытие Зора, которое вызвало большие беды в народе Израиля, но вызвало также ускорение развития, и мы сейчас уже находимся в преддверии избавления. Вот. Так что есть вещи, которые мы не понимаем. Иногда входят такие альтернативные действия в общем механизме, и все человечество получает какой-то апгрейд, изменение. Это есть разные вещи. Я не будем в это входить, это не относится к нам пока. Но система такая, что не только линейно идет к Мартикуну. Это как у зародыша вдруг ноги, вдруг животик, вдруг голова, вдруг ручки, вдруг это прекращается, это начинает расти, и пока это не становится одним целым организмом. А если смотришь на него в процессе, то ты видишь это вдруг похоже на лягушку, на собачку, на обезьянку, вообще на кусок мяса. Неизвестно, что происходит. Так и мы. Поэтому стоит... Хорошо, что мы не видим, иначе у нас такие были бы сбои. Все скрытие только нам во благо. Если бы не скрытие, мы бы обвиняли Творца на каждом шагу. Ладно.
Вы сказали, что мы должны, что вы не берете в себе это, не относите это к себе лично. Йоси из Галилеи спрашивает, как мы должны относиться к Раву Лайтману? Мы должны как?
Святой. Достаточно одного слова.
Хорошо. У нас есть вопрос из Испании.
Нет, я говорю тебе, что без этого ты не продвинешься к духовному. Только не относи это к этому телу, понимаешь? И не приходи целовать мне руку, а создать такой образ перед тобой, чтобы прийти с его помощью к Творцу, ты должен. Не то, что мне это нужно. Ты должен, не рассказывай мне об этом, но ты обязан так думать. Иначе как ты получишь от меня правильное наставление? А если не получишь, то ты не сможешь прийти. Да.
Есть из Турки вопрос. Есть ли разница между учениками, которые учились у Рабаша или которые учатся у вас в качественном понятии?
Я не хочу говорить ни плохо, ни хорошо ни о ком. Все-таки это товарищи, с которыми я учился и был в чем-то с ними рядом. Я не могу говорить о них. К каждому из них у меня есть отношение такое хорошее, человеческое, относительно уважительное ко всем, даже больше. Да.
Мы говорили сейчас о вере в учителя. Здесь есть вопрос из Испании. Каждый слышит вас по-разному. Каждый, как я могу правильно интерпретировать то, что вы говорите?
Да так это будет, это не важно, это не поможет. Если вы начнете говорить после урока или какая-то беседа со мной, то вы тоже обнаружите, что каждый услышал почти противоположные вещи. Это природа духовного. Не то, что я говорю. И сейчас, когда я говорю, ты не слышишь, что я говорю, а ты слышишь то, на что настроены твои келим. Вот и все. Поэтому продвигаемся, и все. Все раскроется потом. Ну, последний вопрос.
Женя из Нью-Йорка спрашивает, что делать с тем, что мы выполняем только часть советов Рава?
Мы видим это. Это такая ситуация, к нашему сожалению. Конечно. Если бы мы могли исполнять как следует, я в свое время. Это принимать, это как в духовном, как принять Творца, как ты можешь. Насколько можно, падай, снова вставай, и стараясь. Вся проблема в том, что мы привыкли относиться к товарищу или как Раву, как к человеку в этом мире. И тогда, ну хорошо, я отношусь к нему так. Обычно, привык тоже. Все это понятие смазывается. С товарищами, понятно, товарищ. А Раф, ну что? Раф. Большая проблема. Да. С Рабашем это было тоже очень тяжело. Он был очень простой. Посмотри даже по фотографиям, как он со мной находится, как держит, как касает, касаемся. Я с вами даже не так. В особенности, что я помогал ему с телом и со всем. Это очень тяжело. Очень тяжело. Это очень тяжело. Но нет другого пути. Ладно, мы то, что мы решили с завтрашнего утра, у нас новый порядок утреннего урока. Мы учим целый час, первую часть из Талмуда Сарасферот, первый том, вторую часть, внутреннее созерцание, вторая часть. Вот, это первый час. Да? Мы решили. Первый час. И поэтому, прежде всего, гораздо большее давление должно быть, напряжение 15 минут перед уроком, как подготовка, потому что нужно учить эту часть уже в сплоченном виде, в группы, в десятки. А второй и третий час мы продолжаем. Что завтра? Устремление, хорошо. Вот. Так. Продолжим присоединять к работе в группе. И тест тоже. Да, но тест тоже будем учить. Как мы учили сейчас внутренние свойства, которые мы должны развить. Тоже в таком виде будем подходить к тому Церосферот. Пока что... Да?
Мы хотели бы передать эстафету следующей десятке, которая у нас будет заниматься подготовкой. Десятка номер 11.
Да, ну.
На самом деле передаем мы эстафету только завтра утром. Мы только поддерживаем, и вместе с нами будет группа Рыховата, Аргентина, Дизельдорф и японская группа.
Завтра утром питерская группа номер 2.
Завтра вторая десятка.
Получает эстафетную палочку. Молодцы, Питер. Лхаим. И какая-нибудь песня?
Ну?
Ну?
בשדה קוצים גדול קורא אני בקול תפילת הלב אל המרום עד ינוסו הצללים מבין הערפילים עם שחר הקיץ מהחלום את החי מבקש אני הם חיי הם נשמתי בלעדם אני לא קיים את החי מבקש אני הם חיי הם נשמתי בלעדם אני לא קיים עמוק בתוך הלב את החי סוחף ובתוכי בוער כלהבה עבדו עקבות אבל רוחות טובות יובילו אל ים הארץ